Вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 6 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Число погибших при пожаре в ночном клубе Перми достигло 112 человек. В городе Химки Московской области состоялся митинг в защиту прав жителей города. Вас ждут также новости в мире науки, экономическая панорама за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Рядом с пермским клубом «Хромая лошадь», где произошла трагедия, пермяки организовали мемориальное место. Нескончаемым потоком туда подходят и подъезжают люди, приносят цветы и ставят свечи. По уточненным данным, погибли 112 человек, в пострадавших числится 125. Из Перми сообщает наш корреспондент Анастасия Сечина.
Многие цветочные киоски, находящиеся недалеко от места трагедии, снижают цены на хризантемы, гвоздики и розы. Так, стоимость гвоздики уменьшена в 2 раза, до 20 рублей. Хризантемы стоили 110 рублей, а теперь стоят 80. Также на месте трагедии работают волонтеры из организации «Пермский скаутский центр». Они бесплатно раздают свечи. По словам представителя центра Ирины Сидоровой, акция будет проходить сегодня и завтра.
Мы просто в поддержку людей, которые приходят туда, мы решили купить свечки и предлагать людям поставить свечки в память о погибших людях. Мы часто там стоим, меняемся, потому что очень холодно. И сначала мы вот как скауты до 4, потом подключится еще вектор дружбы.
Сегодня начали выдавать вещи, но пока только близким родственникам погибших. В отделении Красного Креста открыт счет для благотворительной помощи пострадавшим. Его реквизиты можно найти в интернете. Между тем, следователи сообщили версии, которые отрабатываются сейчас. В частности, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки. Вся проводка клуба отдана на экспертизу. Основной версией причин пожара остается запуск фейерверка. Следователи подозревают, что пиротехника, которая применялась в клубе, не предназначена для использования в помещениях. В данный момент под следствием находится 4 человека, их имена не разглашаются. Все задержанные заключены под стражу. Дальнейшая мера пресечения будет избрана сегодня вечером. Вероятно, это будет арест. В культурно-деловом центре Перми начались консультации детских и семейных психологов. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Татьяна Марголина, сегодня, кроме других, обозначились новые проблемы, требующие скорейшего решения. Они связаны с детьми, которые потеряли своих родителей в результате пожара.
У нас погибли 2 семьи, папа и мама, и там остались 3 детей. Мы сейчас выясняем те семьи, где, возможно, воспитывала мама одна или папа погиб. И вот всех детей сегодня вместе с опекой и попечительством города Перми мы просто по каждому ребенку сегодня смотрим возможность помощи. Очень важно, что сейчас в этом появилась необходимость, выстраивается необходимость даже психологических консультаций. Вот мне, извините, но пришел папа и говорит, а я не знаю, мне сказать ребенку или нет, а он должен в этом участвовать или нет.
Кроме этого, осиротевшие дети нуждаются и в особой юридической помощи, связанной с защитой прав ребенка, отметила Татьяна Марголина. В частности, для ребенка важно оформить статус потерпевшего, чтобы опекуны или он сам могли подать в суд иск о возмещении морального и материального вреда из-за потери ближайших родственников. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
В больнице Москвы, Петербурга, Челябинска доставлены тяжело раненые при пожаре в пермском клубе. 27 пострадавших, в том числе и в критическом состоянии, остаются в Перми, где в клиниках их наблюдают врачи из Москвы и Петербурга. Из Петербурга сообщает Татьяна Вольская.
Среди пострадавших поздно вечером в пятницу в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» по предварительным данным петербуржцев нет, но врачи в пермских больницах были не в силах справиться с таким количеством раненых и обожженных людей, поэтому попросили о помощи петербургских коллег. Было принято решение, что 35 пострадавших прибудут в Петербург и разместятся в ожоговом центре при военно-медицинской академии и в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе. Первые пострадавшие прибыли из Перми днем в субботу на специально оборудованном самолете МЧС Ил-76, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Около 5 часов вечера прибыл первый борт из Перми с пострадавшими при ночной трагедии. Значит, 15 человек были доставлены в Санкт-Петербург в тяжелом состоянии, но все живы, долетели все. 5 человек из них госпитализированы в военно-медицинскую академию, а 10 человек разжег торговый центр. Неделю тому назад встречали Невский экспресс. Два борта точно так же с пострадавшими, вертолет с пострадавшими, потом борт с грузом 200, поэтому еще, в общем-то, не зажили воспоминания Израиля и Египта декабря прошлого года. И тут опять декабрь, опять такой тяжелый.
Все пострадавшие, прибывшие первым самолетом, находятся в тяжелом состоянии. Двое в крайне тяжелом. Второй борт МЧС приземлился в аэропорту Пулково около 23 часов вечера. По сообщению Минздравсоцразвития, у большинства пострадавших в огне в ночном клубе в Перми ожоги не менее 50% поверхности тела, у многих 70-85%. Им понадобятся пластические операции, которые будут сделаны бесплатно. Есть и частные клиники по пластической хирургии, которые уже выразили готовность бесплатно помочь обожженным людям. У 10 пострадавших, доставленных в НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, ожоги около 30%. Медики объясняют, что 1% примерно равняется ладони, так что обожженная площадь на теле в этом случае около 30 ладоней. У пострадавших, привезенных в военно-медицинскую академию, тяжелые повреждения дыхательных путей и ожоги слизистой оболочки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с трагическими событиями в Перми в России 7 декабря объявлен днем траура. Президент страны Дмитрий Медведев считает необходимым ужесточить наказание за несоблюдение предписаний пожарного надзора, что, скорее всего, и будет сделано в ближайшее время. Насколько такие меры могут быть эффективны в России, спросила наш корреспондент Ольга Вахоничева у пермского правозащитника, члена Союза за гражданское влияние Дениса Галицкого.
Я не считаю, что ужесточение мер – это то, что, так сказать, спасет от подобных трагедий в будущем. Потому что основная проблема не в том, что исполнительная власть, вообще власть в целом не обращает на это внимания. Проблема в том, что люди сами считают, что противопожарные требования – это что-то излишнее и только мешающее жить. Вот поэтому просто ужесточение мер, оно, да, штрафы станут больше, но важно, чтобы просто люди понимали ценность этих мер и сами соблюдали, чтобы человек, который там бросает окурок рядом с чем-то воспламеняющимся, его остановились те, кто стоят рядом, а не противопожарные службы. Противопожарные службы за всеми не уследят. К сожалению, люди не боятся рисков, как-то относятся попустительски, и даже если бы, там, не знаю, рядом с этим клубом стоял человек и говорил, что вот это может произойти, люди бы все равно вошли. Вот у нас такая, не знаю, ментальность, что мы считаем, что то, что может случиться, не произойдет или произойдет не с нами.
Как вы думаете, какие меры необходимы, первоочередные меры, чтобы это не повторялось?
Конечно, нужно проверять заведения, особенно где массовое скопление людей. Во-вторых, мне кажется, все-таки нельзя идти на поводу у малого бизнеса и все время отменять все, так сказать, разрешения, потому что у нас сейчас политика идет в эту сторону, но, к сожалению, могут пострадать люди. Вот, и бизнес должен смириться с тем, что соответствующие согласования разрешения он должен получать. Событие это крайне трагическое, но все-таки вот сейчас нужно задуматься о том, что вот что не делать в будущем, чтобы это не повторилось. У нас в государстве, на самом деле, очень неплохая система мер по безопасности. Санитарная, эпидемиологическая, противопожарная, все эти нормы существуют. Проблема в том, что их никто не хочет выполнять.
Это было мнение пермского правозащитника, члена Союза за гражданское влияние Дениса Галицкого. 15 часов 15 минут в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. Более 90 пострадавших доставлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. В Химках в воскресенье ряд общественных организаций и партий провели пикет с требованием защитить социальные права граждан. В Москве неизвестные совершили нападение на клерика храма апостола Фомы, где служил убитый священник Даниил Сысоев. На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек. В Москву в воскресенье с официальной визитом прибывает премьер-министр Индии. Власти Ирана ограничили доступ к интернету перед запланированными на понедельник антиправительственными выступлениями. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. Сборная Испании по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса. Следующую сводку новостей вы сможете услышать в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости в мире науки продолжают программу «Время свободы». Внеочередной съезд Русского географического общества прошел в президиуме Российской академии наук. Новым президентом общества был избран глава МЧС России Сергей Шойгу. Каковы были причины экстренного съезда и как оценивают его итоги ученые, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Русское географическое общество, ранее императорское, старейшее научное общество России. Оно было основано указом Николая I в Санкт-Петербурге в 1845 году. За полуторавековую историю организации почетный пост его председателя занимали и члены царской семьи, и великие ученые-первооткрыватели. С его работой связаны имена Семенова, Тяньшанского, Кропоткина, Крузенштерна и многих других знаменитых путешественников. Хотя после революции 1917 года общество продолжало участвовать в освоении Севера, организовывало экспедиции в Центральную Азию и на Тибет, его деятельность уже не была столь яркой, как в прежние времена. После распада СССР, в силу происходивших в стране социально-экономических изменений, географическое общество было забыто и властью, и народом. И очень зря, уверен декан географического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Николай Касимов. По его мнению, значение эколого-географических исследований возрастает с каждым днем в связи с новыми вызовами техногенного и антропогенного характера, которые постоянно испытывает территория Земли. Комментируя итоги съезда географического общества, прошедшего в конце ноября, Касимов отметил ряд новых направлений, появившихся в работе этой организации.
Это и архивная деятельность, это музейность общества, потому что общество, особенно штаб-квартира в Петербурге, имеет колоссальное количество документов, которые связаны с историей формирования нашей страны, с историей освоения, главным образом, восточных территорий. Это экспедиции Пржевальского, Потанина, Козлова, дневники Пржевальского, ружье Пржевальского, которая находится в этом музее. Все это требует определенных средств, безусловно, и очень хорошо, что эти средства действительно стали появляться. Архив – это достояние нашей страны, к сожалению, на которое действительно последние там четверть века не уделялось большого внимания, поэтому мы придаем это действительно очень большое значение.
По мнению участников внеочередного съезда общества, спасти ситуацию и возродить легендарные традиции русских географических исследований сможет только главный спасатель России – министр МЧС Сергей Шойгу. Академик Касимов убежден, что это более чем разумно.
Я думаю, что это очень правильное решение, потому что нахождение во главе вот такого вот российского, русского географического общества, видного государственного деятеля, работа даже которого связана с природой, с техногенными воздействиями на окружающую среду, для нас представляется чрезвычайно важным. Я думаю, что это будет новым стимулом развития общества.
Сергей Шойгу призвал ученых заняться развитием Дальнего Востока, исследованиями Арктики, Антарктики и даже помочь в обеспечении экологического мониторинга во время грядущих Олимпийских игр 2014 года. Главой воссозданного попечительского совета общества стал премьер-министр Владимир Путин. Он намерен выделить 50 миллионов рублей для оказания грантовой поддержки Русскому географическому обществу. На съезде было принято решение вплотную заняться популяризацией географических знаний в стране. Шла речь о создании научно-популярных фильмов, печатных изданий, посвященных вопросам географии, и даже о запуске нового общероссийского тематического телеканала. По мнению ведущего научного сотрудника Института географии РАН Дмитрия Орешкина, результаты этой встречи, конечно, имеют важное значение для укрепления России на международной арене. Но начать широкомасштабную поддержку географии на государственном уровне стоило бы гораздо раньше.
Конечно, есть попытка вернуть глобальную роль России. А глобальная роль без географических исследований просто невозможна. Вот, кстати, географическое общество Соединенных Штатов блистательно. Оно издает великолепный журнал National Geographic, который все любят, и на который можно подписаться, став членом этого самого общества. А тираж у него около 10 миллионов. У нас членов географического общества, в лучшем случае, несколько тысяч. Да и то многие из них скорее экзоты, чем серьезные влиятельные исследователи. Попытка возродить географическое общество меня, как географа, конечно, радует. Другой вопрос, что мы очень много потеряли, и быстро это возродить не удастся. Благие намерения, поддержанные 50 миллионами рублей, это, конечно, лучше, чем ничего, но в то же время это ни в коем случае не может компенсировать 3 поколения потерянного времени. Потому что мы все равно не сможем создать телевизионный канал, аналогичный Animal Planet, просто потому, что этот канал создавался десятилетиями. Мы не сможем создать журнал, аналогичный National Geographic, просто потому, что тот существует тоже многие десятилетия.
Скепсис Дмитрия Орешкина понятен. На данный момент прочная уверенность россиян в природных возможностях своей родины несколько расходится с реальным положением вещей. Поэтому изучение не только России, но и представление ее граждан о той стране, в которой они живут, катастрофически важная тема для российской географии. И если этой обновленной организации удастся повысить уровень географических исследований, а также создать определенную культуру восприятия пространства собственной страны у россиян, то ученым останется только порадоваться. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает обзор американских еженедельников. Итоги первого года президентства Барака Обамы. Положение Турции в регионе и ее отношения с США, Европой и Россией. Детский песенный конкурс Евровидения в Киеве. Материалы на эти темы в обзоре, подготовленном для эфира Марией Клайн.
Влиятельные американские еженедельники Time и Newsweek подводят итоги первого года президентства Барака Обамы. Весьма вероятно, что в ближайшее время Конгресс США примет закон о реформе здравоохранения, пишет Newsweek. На протяжении 60 лет демократы пытались провести такой закон, но это не удалось ни одному из президентов-демократов, от Гарри Трумэна до Билла Клинтона. Если федеральное правительство возьмет на себя ответственность за страхование здоровья граждан, это станет самым большим изменением роли государства со времен нового курса и самым крупным успехом американского президента во внутренней политике за много десятилетий. Другим достижением Обамы является решение о предоставлении пакета экономической помощи, принятое им в феврале 2009 года и предотвратившее депрессию. В сфере внешней политики президент изменил стиль отношений Америки с остальным миром, предложив многосторонний, прагматичный и примирительный подход к решению проблем. Он уже в значительной мере переориентировал политику в отношении Ирана, Китая, России, Ирака, Израиля и исламского мира.
Конечно, результаты пока не столь значительны, чтобы давать за них Нобелевскую премию. Однако со времен президента Рейгана ни одному президенту не удалось так быстро и решительно пересмотреть глобальную роль Америки. Обама пока отложил решение менее важных политических вопросов и использовал всю свою энергию для достижения основных приоритетов – предотвращения депрессии, изменения имиджа Америки в мире и предоставления медицинской помощи американцам, утверждает Newsweek.
Тайм приводит длинный список поступков президента США, за которые его особенно критиковали в последнее время. В частности, Обама не поехал в Берлин на празднование 20-летия падения Берлинской стены. Не выразил достаточной меры соболезнования в связи с трагедией на военной базе Форт Худ. Не уделил достаточно времени проблеме безработицы. Не помешал китайским руководителям запретить телетрансляцию его выступления в Шанхае. Слишком низко поклонился японскому императору. Все это и еще многое другое привело к тому, что рейтинг популярности президента достиг опасно низкого уровня. Дело в том, что президенты-демократы с самого начала берутся за почти невыполнимые задачи, например, сбалансировать бюджет или провести реформу здравоохранения.
По-настоящему оценить первый год президентства Обамы можно будет потому, как он справится с двумя важнейшими задачами – Афганистан и закон о реформе здравоохранения. Здесь полезно вспомнить, что решение Билла Клинтона потратить свой политический капитал на сокращение дефицита бюджета в 1993 году дало триумфальный результат только через 5 лет. Статья проиллюстрирована фотографией президента Обамы во время визита в Китай. Он задумчиво идет по совершенно пустой Великой Китайской стене. Представляется, что в настоящий момент самая главная задача президента – найти свое альтер-эго, человека, равного ему по интеллекту, способного подвергать сомнению его решения и манеру себя вести, пишет «Тайм».
Турция выиграла больше всех от вторжения в Ирак международных сил под руководством США в 2003 году, пишет Newsweek. В экономическом отношении Турция сравнялась с Ираном, а по влиянию в регионе ей просто нет равных. Антиамериканские настроения в стране усилились, когда администрация Буша потребовала от Анкары разрешения вторгнуться в Ирак с турецкой территории. Отношения Турции с Европой за последние 5 лет явно охладели. На страницах Newsweek серия фотографий. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обменивается рукопожатиями с главой палестинской автономии, лидерами Афганистана, Ирака, Пакистана, Сирии и Ирана. Министр иностранных дел Турции заявил недавно, что его страна претендует на роль посредника в урегулировании региональных конфликтов. И действительно, Турция обладает для этого достаточными экономическими и политическими ресурсами. За последние десятилетия ее экономика выросла более чем вдвое. Место главных партнеров в место стран ЕС заняли Россия, Ирак и Иран.
Вашингтон озабочен тем, что новый политический курс Анкары связан не столько с национальными интересами, сколько с укреплением исламской идеологии. Турецкое руководство настаивает на том, что дружеские отношения с соседями в регионе не угрожают ее прочным связям с Западом. НАТО является самым важным партнером Турции, а интеграция в Европу – ее главной целью. Однако, по словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, это не значит, что Турция должна игнорировать Ближний Восток или Северную Африку. Со времени падения Оттаманской империи мир резко изменился, и Турция вряд ли может распространить свое влияние от Алжира до Будапешта и Мекки. Однако она вполне способна занять позицию регионального лидера, ставшую вакантной после войны в Ираке, заключает Newsweek.
Около 14 тысяч детей в возрасте от 10 до 15 лет соревновались за право участвовать в финале детского песенного конкурса «Евровидение», прошедшего недавно в Киеве. Песни юных артистов часто становятся большим бизнесом, особенно это ощутимо в странах бывшего советского блока, пишет «Тайм». Представители восточноевропейских стран победили на 4 из последних 5 конкурсов. Основатель бельгийской программы детского «Евровидения» считает, что шоу является отражением перемен, происходящих в этих странах, роста уверенности в себе и готовности побеждать.
В Киеве премьер-министр Юлия Тимошенко отменила запрет на массовые мероприятия, которые сама же ранее ввела, чтобы препятствовать распространению заболевания свиным гриппом. После окончания конкурса она поднялась на сцену, чтобы поблагодарить участников красочного шоу и вместе с ними попасть в объективы телекамер. С другой стороны сцены победителей поздравил ее соперник Виктор Ющенко. Украинские лидеры решили извлечь политические дивиденды из прошедшего конкурса перед предстоящими в январе президентскими выборами, заключает «Тайм».
49-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
А во второй части программы «Время свободы» в Химках состоялся митинг за права жителей города. Книги в рамках программы «Религия, общество, безопасность», представленные на выставке «Нонфикшн» в Москве. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. Более 90 пострадавших доставлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. Представитель МЧС России сообщил, что власти в законодательном порядке ужесточат ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. В Москве неизвестные совершили нападение на клирика храма апостола Фомы, где служил убитый священник Даниил Сысоев. Пострадавший рассказал, что накануне вечером на улице к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать. В Химках в воскресенье ряд общественных организаций и партий провели санкционированный пикет с требованием защитить социальные права граждан, сообщает корреспондент Радио Свобода. На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, двое ранены. Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, от грузового автомобиля оторвался прицеп и, выехав на полосу встречного движения, врезался в микроавтобус. Власти Ирана ограничили доступ к интернету перед запланированными на понедельник антиправительственными выступлениями. Сообщается также, что власти не рекомендовали иностранным журналистам выходить на улицы к местам проведения акций протеста. В Москву в воскресенье с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются нынешний президент Траян Бесеску и придерживающийся центристских взглядов и председатель Сената Мирча Джоана, лидер социал-демократов. В Лос-Анджелесе младшим епископом церкви избран священник Мэри Глэспул, открыто практикующий лесбиянство. Сообщается, что это первый подобный случай за всю историю. Милиция Красноярска разыскивает сбежавшего накануне вооруженного солдата-срочника. Сборная Испании в субботу стала обладателем Кубка Дэвиса, самого престижного командного приза в мужском теннисе. В финале испанцы обыграли теннисистов Чехии со счетом 3-0. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». В Химках сегодня состоялся санкционированный митинг. Митинг несколько общественных организаций и отделений партии добивается защиты прав жителей, протестует против коррупции, поддерживая призыв президента России к модернизации и демократическим переменам в стране, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
Как и несколько лет назад, химкинские пенсионеры активно участвуют в этих акциях. Они недовольны сегодня тем, что лишаются льгот по транспорту и предстоящей монетизации льгот ЖКХ. Как объяснил лидер химкинских пенсионеров Марк Рудный, предстоящее увеличение пенсии будет полностью съедено транспортными расходами.
1 числа мы получаем какие-то деньги от валоризации, положим 1200-1300 рублей в среднем, обещает правительство. 7-8 поездок в Москву, это те же самые 1200-1300 рублей, мы остаемся на уровне 2009 года. То, что вот сейчас ожидается с 1 января введение 100% оплаты ЖКХ, это очень сложно будет для пенсионеров. Имеется льгота. Сейчас она в квитанции у нас вычеркнута, и мы платим только то, что мы обязаны платить. Она вычитывается уже автоматически. А теперь мы должны заплатить полностью, еще чуть не в полтора раза, коммунальные услуги. После этого мы должны в банке еще получать эти льготу. Такие деньги сразу же выложить. А во-вторых, это еще бесконечное хождение, мы должны еще где-то отстаивать еще какие-то очереди и прочее, для того, чтобы получить свои деньги обратно. Целая проблема это для тех людей, которые страдают всякими болезнями. Мы знаем, что такое хождение в банке, какие-то очереди. Сейчас у нас даже заплатить даже за квартиру, это нужно стоять несколько часов. Будет еще хуже.
Второй митинг по соседству, организованный местным отделением партии «Правое дело», поддерживает в первую очередь требования химкинских пенсионеров, объяснил Игорь Белоусов, бывший вице-глава химкинской администрации.
Рядом с Москвой живем, а люди совершенно социально не защищены. Бесплатный проезд и там, и в Москве для подмосковных пенсионеров, и наоборот. Ну вот Лужков оставил вот эти льготы, а в Подмосковье их с 1 января снимают эти льготы. Проехать им 130 рублей дадут, они 4 раза проедут всего. А уезжают очень часто. И за продуктами по рынкам они с тележками ездят. У нас практически рынков нет, а там свободные рынки такие, сельскохозяйственные, которые именно вот с Подмосковья завозят, они сами торгуют. У нас таких нету. Ну и за медикаментами в Москве дешевле медикаменты едут. Лечиться, к друзьям.
Еще больше вопросов у участников этого митинга к городским властям. Оппозиционеры говорят также о коррупции, незаконной точечной застройке, о нарушениях жилищного законодательства.
Почему, например, в Химках детские сады, в Москве, например, стоят 770 базовая ставка на детский сад, в Химках 2500 и до 8000. Почему услуги на ЖКХ дороже в Химках, чем в Москве, от 40 до 160%? Почему все муниципальные секции, детские, творческие, спортивные, стали платные для всех категорий граждан в Химках? Почему закрываются творческие детские дома? Дом пионеров «Виктория» закрывается, его сносят, на его территории строят элитное жилье. Почему закрываются детские сады? Не строятся, а закрываются детские сады. Почему 1100 детей выбросили на улицу из центра «Виктория» от 4 до 18 лет? Детей или по школам распихали, которые в настоящее время просто переполнены, наши школы. Почему такая социальная политика главы направлена на ухудшение жизни населения химкинского? Жилье у нас не двигается практически. Построили за 5 лет при Стрельченко 1 000 000 квадратных метров жилья, 4000 жителей стоят в очереди с 70-х годов. Очередь сдвинулась всего на 50-60 человек, а построили 1 000 000. Где 3000 квартир, которые должны быть городу, куда они ушли? Они просто пропали, 3000 квартир для очередников. Глобальные проблемы по коррупции в основном. Ну и социальная незащищенность населения у нас очень большая.
Игорь Белоусов объяснил, что городские власти не смогли отказать гражданам в проведении митингов, но позаботились о том, чтобы они проходили в тихом удаленном парке.
5 или 6 заявок подавали на митинг разные организации, всех согнали в одно место, в парк Толстого. Только друг от друга на расстоянии там 20-30 метров. Загоняют на задворки. Надо показать для людей акцию, чтобы они видели, а не для себя показывали.
В серии воскресных митингов в Химках участвуют также защитники Химкинского леса. Они обращают внимание президента России на то, что платная трасса Москва-Санкт-Петербург будет строиться в нарушении существующих законов и просят вмешаться в ситуацию. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит панорама бизнес-новостей за неделю. Урожай зерновых в России в 2009 году оказался заметно меньше прошлогоднего, ставшего рекордным в современной истории страны. Может ли это привести к возникновению дефицита зерна на внутреннем рынке и, как следствие, к росту цен на хлеб? Об этом и многом другом в очередном выпуске экономической панорамы, подготовленном Иваном Трефиловым.
Сокращение ВВП России по итогам текущего года будет больше прогнозируемых 8,5%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Ранее сообщалось, что в январе-октябре общий объем экономики страны сократился к уровню такого же периода прошлого года на 9,6%. Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, его доходы составят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 43 триллионов рублей. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $58 за баррель. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в октябре на 1,4%, а с начала года на 15,1%, составив 6 триллионов 801 миллиард рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 234 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме, составлявшая в начале года 26,7% и достигшая к марту максимального показателя 34%, снизилась к началу ноября до 28,1%. С 1 декабря в России была снижена до нуля экспортная пошлина на нефть, добываемую в Восточной Сибири. Специальный режим налогообложения будет действовать в отношении 13 месторождений региона, однако в дальнейшем их перечень планируется увеличить. Общая ставка пошлины на экспорт нефти из России с начала декабря составляет $271 за тонну. Это на $40 или почти на 17% выше ставки, действующей в ноябре. Итальянский производитель шин компании Pirelli и российская государственная корпорация Ростехнологии внесли дополнение в подписанное ранее соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску и продаже автомобильных покрышек. Сообщается, что стороны намерены инвестировать в строительство завода в городе Тольятти Самарской области 300 миллионов евро, а не 250 миллионов, как планировалось еще в августе. Мощность производства составит около 4 миллионов шин в год. По планам это будут покрышки для легковых и грузовых автомобилей, предназначенные для продажи на рынках России и стран СНГ. Федеральная налоговая служба с начала следующего года предлагает расширить полномочия так называемых зарплатных комиссий, созданных весной 2006 года на муниципальных уровнях для борьбы с зарплатами в конвертах. Если до сих пор на их заседания приглашались лишь руководители компаний, выплачивающих денежное вознаграждение ниже среднестатистического по отрасли или региону, то теперь разбирательство планируется проводить уже с самими работниками, подозреваемыми в неполной уплате подоходного налога. кто сегодня по законодательству отвечает за такие выплаты в бюджет, говорит партнер юридической компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.
Действительно, работодатель является налоговым агентом работника. Но бывают ситуации, и объективно бывают, и вот так и искусственно создаются, когда работодатель не выполняет вот эту функцию агента и не удерживает из зарплаты работника налог и не перечисляет, соответственно, его в бюджет. Вот эта ситуация, она распадается на два случая. Когда он это сделал и, в принципе, больше никого не проинформировал, например, налоговые органы не проинформировал, в этом случае претензии будут к работодателю. Если же работодатель сообщил налоговым органам, что он со своего работника НДФЛ не удержал, соответственно, претензии будут к этому работнику.
Эксперты сегодня затрудняются однозначно назвать долю серых зарплат в общем зарплатном фонде всей российской экономики. Здесь, скорее всего, как считает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гиппельсон, можно оценивать лишь уровень их проникновения в тот или иной сектор.
Я думаю, что в любой стране, независимо от того, доля неформальных серых теневых зарплат велика или нет, если они есть, то она будет прежде всего в торговле, прежде всего в мелкой торговле, в строительстве, в сельском хозяйстве. Это сектора, которые наиболее открыты, что ли, неформальной деятельности и, соответственно, неформальным заработкам. Применительно к России я бы прежде все-таки говорил бы не о неформальных зарплатах, я говорил бы о неформальной занятости. Потому что зарплата – это плата за труд. И если это труд в неформальном секторе, то она никакой другой, кроме как неформальной, быть не может.
То есть, на ваш взгляд, выплатами зарплат в конвертах сегодня грешат в большей степени неорганизованные предприниматели и малые компании, а не средний и крупный бизнес?
Естественно, нет смысла рисковать. И большая компания, если она нанимает много людей, она все равно не в состоянии скрыть большие деньги. Кому-то, кто-то, что-то может доплачивать в конверт, находить какие-то способы полузаконные или там теневые для того, чтобы что-то доплатить. Но, в принципе, это не проблема. Другое дело, что у нас значительная часть людей, она вообще не работает в компаниях.
А какова доля этого неформального сектора в общей структуре занятости населения в России?
Ну, давайте обратимся к цифрам. Значит, у нас сегодня примерно 67-68 миллионов человек занятых. Из этих 68 миллионов занятых, в средних и крупных компаниях работает 35 примерно миллионов человек. Еще миллионов 10-11 у нас работает в малых предприятиях. Значит, всего в юридических лицах у нас работает, получается, где-то 46-47 миллионов человек. Из 67-68. То есть примерно 20-20 с небольшим миллионов человек это занятые вне юридических лиц. Конечно, это по большому счету полуформальная и неформальная занятость и полуформальные и неформальные заработки.
Более того, как отмечает директор Центра трудовых исследований Владимир Гиппельсон, доля неформальных предпринимателей в российской экономике, по сути, никак не связанных с организованным бизнесом, продолжает увеличиваться. Реакция правительства на предложение налоговой службы пока неизвестна. Однако статус местных зарплатных комиссий федеральным законодательством никак не регламентируется. Поэтому не исключено, что согласие центральных властей на расширение их полномочий ждать и не нужно.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, жертвами пожара в Перми стали 112 человек. Более 90 пострадавших доставлены в больницы Москвы, Петербурга и Челябинска. В Химках в воскресенье ряд общественных организаций и партий провели пикет с требованием защитить социальные права граждан. В Москве неизвестные совершили нападение на клирика храма апостола Фомы, где служил убитый священник Даниил Сысоев. На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек. В Москву в воскресенье с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. Власти Ирана ограничили доступ к интернету перед запланированными на понедельник антиправительственными выступлениями. В Румынии проходит второй тур президентских выборов.
Сборная Испании по теннису стала обладателем Кубка Дэвиса. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа, минут через 15.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели составили выражение «Слово года». Конкурс с таким названием сейчас проводится сайтом «Имханет». Пиар-директор этого ресурса Елена Лебедева сообщает.
Имханет – это рекомендательный сайт и одновременно социальная сеть по культуре. Работает он следующим образом. Человек оценивает объекты, например, слова. Программа составляет его профиль предпочтений, сравнивает с профилями других пользователей и подбирает круги единомышленников.
Ну вот, такая совершенно современная технология. И ее вы решили применить для выбора слова года. Расскажите об этом проекте.
Проект «Слово года» проходит по всему миру при поддержке серьезных государственных структур.
При этом надо понимать, что каждая страна выбирает свое слово года.
Абсолютно точно. США, Япония, Германия, Австрия – все выбирают своих лидеров. И итоги подведены в США. Словом года стало «unfriend», «расфрендить», «исключить из друзей». В России этот конкурс до сих пор проходил исключительно в рамках профессионального сообщества филологов, лингвистов, писателей. Осенью на Имханете мы создали специально под эту акцию «Клуб слова» с несколькими номинациями: «Слово года», «Выражение года». Соответственно, это слова и словосочетания, которые являются лицом года, нервом года. Еще одна номинация – это «Слово творчество». Это
неологизмы.
По сути, да, неологизмы. И четвертая номинация – «Слово сеть». Это номинация про интернет-слова.
Вот четыре номинации. А когда и как будут подведены итоги, когда в каждой номинации будет выбрано вот это единственное слово года?
Поскольку Имханет – это рекомендательный сайт-социальная сеть, где все добавляют сами пользователи, и одновременно они же выступают в роли экспертов. Они оценивают, и система рекомендует в данном случае слова людям с подходящими вкусами, взглядами, их единомышленникам. То изначально это шло в режиме, когда любой желающий мог добавить свое какое-то слово в любую из номинаций. И по условиям конкурса есть пользовательский отбор и есть отбор профессионального жюри. Соответственно, будет пользовательский список и будет список экспертный. В какой-то момент был подведен полуфинал, выбран некоторый пул слов, а сейчас появился список слов финалистов. В каждой номинации осталось топ-10.
Когда окончательно будут подведены итоги?
16 декабря. Вот на что я в первую очередь обратил внимание. Если в США словом года стало слово «unfriend», «расфрендить», «исключить из друзей», и вообще в топах не было ни одного кризисного слова, то в российском конкурсе в номинации «Слово года» три слова, связанных с кризисом. Это «антикризисный», «девальвация», «дно кризиса». И выражение 2009 года четыре слова. Вторая волна кризиса – «голодообразующее предприятие», «новые бедные», «отсрочка по кредитам». То есть получается, что чисто математически 30% слов в двух номинациях связаны с кризисом. Поскольку слово – это очень локальный, компактный портрет умонастроений, то видно, какую роль играет кризис в сознании каждого человека. То есть это слово, конечно, как определенный рентген.
Говорит Елена Лебедева. А я, завершая наш разговор, упомяну несколько лексических единиц из списка номинаций слова «творчество». Вот наиболее занятные. Брехлама – реклама, которая брехня и хлам. Нехоть – состояние, когда ничего не хочется. Самозвон – самозвонец – тот, кто всюду звонит о себе. Саморекламщик. И, наконец, спасибочный – щедро раздающий спасибы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире информационная программа «Время свободы». Московский центр «Карнеги» и издательство «Росспен» представили на выставке «Нонфикшн» в Москве книги, вышедшие в рамках программы «Религия, общество, безопасность». На семинаре, посвященном этой теме, побывала наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Проблемы современного религиозного ренессанса, место, которое религия занимает в обществе, деятельность общин и религиозных движений – вот далеко не полный перечень тем, которые затрагивают авторы серии «Религия в Евразии». Первые два сборника «Религия и глобализация на просторах Евразии» и «Религия и конфликт» представил историк, сопредседатель научного совета Московского центра «Карнеги» Алексей Малашенко.
Существует очень много определений религии, но я думаю, что одним из актуальных определений религии сегодня может быть как некий политический фактор или даже социально-политические факторы. Поэтому первая наша книжка была посвящена религии и глобализации. А что касается второго тома, я бы сказал, довольно мрачное название «Религии и конфликт», зато правдивое. Правдивое, потому что, опять же, если вы посмотрите на карту, то выясняется, что больше половины конфликтов так или иначе связано с религиозным фактором.
Третья книга, которая вышла в серии «Религия в Евразии. 20 лет религиозной свободы в России». В ней авторы выражают свои личные взгляды на вопросы религии в России. Одна из статей называется «Религия и художественная культура». Ее автор Елена Волкова.
Последние 20 лет процессы довольно сложные происходят. С одной стороны, церковь использует такие вот официальные формы советской культуры, как концерты, торжественные заседания, пытается миссионерство развивать при помощи рок-концертов и байкеров. А с другой стороны, сжигаются книги, закрываются спектакли и даже устраиваются погромы на выставках современных художников. То есть есть такая очень болезненная зона конфликта между религией и художественной культурой, которая уходит, наверное, вглубь такой проблемы, как соотнести свободу художника, а без свободы не может быть художественного творчества, с догматикой церковной. Я, к сожалению, в своей статье мне пришлось больше отстаивать право искусства на свободу. Хотя вот в советское время искусство сделало очень много для того, чтобы религия обрела свободу.
Следующая, четвертая книга этой серии будет посвящена Русской Православной Церкви сегодня. Интерес исследователей объяснил историк, руководитель проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» Сергей Филатов.
Удивительный рост многообразия разных форм, несмотря на крайнюю централизацию, авторитарный характер управления этой церкви. Мы можем видеть, что в значительной степени это продолжение регионального своеобразия. Скажем, Поволжье, Урал – это регионы, где до революции монашеская традиция была представлена слабее, там меньше исторических святых, чудотворных икон и так далее. И в соприкосновении гораздо более, чем в центральной России, и жесткой ситуации освоения новых территорий, и с другой стороны, более прагматичным сознанием населения и влиянием окружающих социально и политических активных, и старообрядцев, и протестантов. Уже сейчас мы видим, что в восточных регионах православие гораздо более социально ориентировано. Другая сторона, мы видим, что религия часто оказывается именно той сферой, где возрождается и сохраняется региональная идентичность, региональное своеобразие. Анализа современного православия очень мало. Понять, что представляет сегодня современное православие, это задача для исследователей, как это ни странно, удивляет. И мы вот поставили перед собой задачу попытаться раскрыть некоторые хотя бы основные темы существования православия сейчас в России.
В числе авторов серии «Религия в Евразии» – российские историки, социологи, публицисты, правозащитники, философы, искусствоведы. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у писателя и литературного критика Леонида Костюкова. С ним беседует Вероника Баде.
Леонид, как прошла у вас неделя?
Спасибо, все очень хорошо, все очень мило, тихо, спокойно. Четверг был я на букеровской церемонии. Первый раз так у меня вышло, что я там был. И там, опять же, тоже все было очень мило, все было очень вкусно, все было очень по-доброму. Был там маленький мордобой, который я вот прямо так не видел, и он меня тоже никак не тронул. А в пятницу, движимый стыдом за то, что я не в курсе вот всех этих финалистов букеровских, я открыл некоторых из них, и в частности я открыл Сенчина. И вот, честно сказать, именно от этой его вещи, в принципе-то мне этот автор не настолько отвратителен, но именно от этой вещи я просто в ужасе. То есть то, что этот абсолютно беспомощный текст выходит в букеровский финал, и то, что там порядочные люди, типа Гандлевского, это делают, для меня это просто некоторое открытие, там, ну, не сходятся концы с концами в моем мире.
Чем мы это могли бы объяснить?
Ничем. То есть я просто в ужасе. То есть вот текст не дает повода, причем на очень малых пространствах это видно. Это видно на трех первых страницах. Он не дает повода, в принципе, на художественное чтение. Это абсолютный ноль. У меня нет никаких объяснений.
Ну, а если говорить об окончательном выборе жюри, то есть о книге лауреата?
Не читал, врать не стану. То есть еще не открывал. Я много слышал отзывов, что это так же плохо. Но я оттягиваю этот момент, потому что два таких потрясения в день для меня были бы просто убийственные.
А на ярмарке нонфикшн удалось вам побывать?
Да, я там был в среду.
Ну и как впечатление?
Дело в том, что люди, которые относятся к московской литературной сфере, как я понимаю, они большей частью на таких сборищах ищут каких-то контактов, человеческих встреч. И я встретил несколько человек, которых лет по 5, по 10 не видел. Я был очень рад. Ну а книги — это просто некоторый такой бонус, потому что люди дарят себе книги, конечно же. Вот я принес оттуда какую-то пачку книг, но у меня сейчас с чтением ситуация немножко катастрофическая. То есть вот пачка книг, она накапливается, нарастает, и надо, в общем, по книге в день ее начать как-то аннулировать. Но у меня пока что нет сил, потому что большая часть моего чтения идет из интернета, из компьютера, то есть высылают люди. То, что надо немедленно как-то оценивать и как-то что-то с этим делать. Поэтому вот чтением у меня сейчас нет таких лакун. А ярмарка нонфикшн, ну вот с точки зрения того, что человеческий какой-то материал, все очень мило. Это все имеет, как все у нас, крайне мало отношения к нонфикшену, потому что там и фикшен-то, насколько я понимаю, полно. Так что нонфикшн — это только повод.
С писателем и литературным критиком Леонидом Костюковым беседовала Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Главная тема – с детства оно как песня, мифы московского метро. От появления первых станций к сегодняшним социальным проблемам. От живого Сталина к играм в сталинскую историю. Передачу подготовила Лиля Палилева, ведет ее Иван Толстой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Томас Хаммерберг все-таки добился освобождения двух из четырех грузинских.
В своей речи американский президент Обама подчеркнул, что США присутствуют в Афганистане как стратегический
партнер. Я могу подтвердить, что союзники по НАТО и их партнеры готовы сделать для Афганистана.
Назвал увеличение налогового бремени в условиях рецессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.